«Копье не забудь», — напомнила Марьяна.
«И не отходи далеко», — предупредил Томас.
«Не маленький», — отмахнулся Олег, но копье взял.
Туман еще не растаял, прятался в низинах. Облака опускались к самой земле, и кое-где между ними и подушками тумана возникали перемычки, будто облака. Пролетая, тянули руки к туману, зовя с собой. Но туман хотел спать и не любил летать по небу. Олег подумал, что согласился бы полететь с облаками вместо тумана, на юг, к большим лесам, к морю, куда ходили в прошлом году Сергеев с Вайткусом и Диком. С ними еще ходил по-знански, но не вернулся. Они не смогли пройти далеко, и моря так и не увидели, потому что леса там велики, полны хищных лиан, зверья и ядовитых гадов, и чем теплее, тем больше там существ, опасных для человека. Но если лететь, то можно промчаться над вершинами деревьев и над морем, как обычные птицы, которые иногда тенями возникают в облаках в хорошую погоду, но никогда не садятся на землю. Люди умеют летать. Разумеется, умеют куда быстрее, чем облака. Но в поселке все приходится начинать сначала. И это нелегко, потому что нет инструментов и времени. Олег хотел сделать воздушный шар, но для воздушного шара нужно очень много рыбьих шкур, и нитей, и иголок. А никто, кроме малышей и старика, не хотел ему помогать. «Это неплохая абстрактная идея», — оценил тогда Сергеев. «Лет через 100 мы с тобой обязательно этим займемся». А старый ответил.
«Лет через 100 мы все об этой идее благополучно забудем. Придумаем себе богов, которые живут в облаках, и не велят нам, смертным, к ним приближаться».
С воздушным шаром ничего не вышло. Олег пошел вниз, под уклон. Ему показалось, что там журчит вода. В таких местах могут быть источники, ключи. Потом он вышел к каменной осыпи, за которой из земли торчала верхушка громадного гриба, что вчера вечером раскрывал свой зев. Шапка тумана сползла с белого круга, и Олег увидел, как медленно лепестками раскрывается центр гриба, а из тумана по ту сторону долинки выкатываются один за другим торжественно, держа правильные интервалы, серые, чуть темнее гриба, ноздреватые, мягкие на вид шары.
1, 2, 3, 4. Так вот, кто был ночным гостем, ядовитым слоном, куском теста.
«Охотники возвращаются домой», — сказал Олег тихо, и вдруг понял, что шары катятся в его сторону и катятся куда быстрее, чем кажется от равномерности их движения. Олег начал отступать, а шары один за другим вкатывались на упругую поверхность гриба и направились к центру, к развесистым лепесткам. Вот первый шар, мягко раздвинув их, ухнул внутрь, за ним второй, третий, четвертый задержался на секунду, словно проверял, все ли в порядке в дневном мире. И исчез. И лепестки медленно, удовлетворенно сошлись в центре, поверхность гриба разгладилась, и он стал подобен замерзшему озерцу. Олег поежился. С запада, куда лежал путь, вдруг примчался ледяной ветер, обжег лицо и руки. Напомнил о том, что их ждет. Но не этого вдруг испугался Олег, а того, что они не смогут преодолеть перевал, как не удалось это сделать в прошлых походах. Дик только порадуется, он сможет вернуться в свою любимую степь. Марьяна утешится, найдя новые травы и грибы. Томас привык к несчастьям и не верит в удачу. Плохо будет только Олегу и старому. Весь день они шли по открытой местности, лишь иногда встречая заросли невысокого кустарника. В этих местах было пустынно, но идти легко, и они даже не очень устали. Томас говорил, что время угадали верно. Лето в этом году теплое. В прошлый раз здесь уже лежал снег. Дику было скучно. Он как попрыгунчик убегал в сторону, появляясь через полчаса без добычи, разочарованный. Козлу повезло, что он вернулся как раз в одну из отлучек Дика. Иначе, решил Олег, Дик бы его обязательно пристрелил. Это был тот же самый козел, Он с шумом выскочил из зарослей, люди встретили его, ощетинившись арбалетами, но узнали еще издали. Волосатая громадина, выше Олега, в гребне шумно обрадовалась, что встретила приятелей. Козел пробежал мимо, подкидывая тяжелый зад, гремя пластинами на спине и оглушительно блея. Больше козел от них не отходил. Он и дико обрадовался, почуяв его приближение за километр, а потом влез в середину отряда, не желая идти сбоку или последним, и путался под ногами. Олегу все казалось, что козел наступит ему на ногу острым копытом. Но зверь оказался деликатнее, чем при первом знакомстве. Чутье и слух у него были замечательные. Он чувствовал присутствие живых существ за много километров, и к вечеру Марьяна уже уверяла, что понимает смысл его звуков. Когда козел утверждает, что впереди поляна со вкусными грибами, а когда надо смотреть под ноги, там ползают хищные лианы. Остановились на ночлег задолго до темноты. Дальше начинался подъем, и Томас сказал, что надо будет с утра отыскать устье ручья и подниматься по его долине, которая потом сузится, станет ущельем, и вот по этому ущелью придется идти не меньше 2 дней. Никакой пещеры или другого укрытия здесь не было. Спали в палатке, что козлу не очень понравилось. И хоть опасностей той ночью не было, козел все равно требовал, чтобы его пустили в тепло, и в конце концов навалился на палатку. Все его ругали, но терпели, потому что можно было не выставлять охрану. Ясно уже было, что если придет нежелательный гость, козел подымет такой шум, что всех разбудит. К утру Олег замерз. Проснуться не было сил, во сне казалось, что его окунают в ледяное болото, и выбраться он не сможет. Его начало колотить, потом вдруг стало теплее, и Олег заснул спокойней, проснулся от того, что козел решил забраться повыше на палатку. Олег поднял ногу, открыл глаза и увидел, что Томас ночью поменялся с ним местами, лег с краю. Томас был бел от холода. Он лежал, стиснув зубы, закрыв глаза и делал вид, что спит. Олегу стало стыдно. Еще в деревне договорились, что когда станет совсем холодно, Томаса надо беречь. У него слабые легкие, и он плохо переносит мороз. Ребятам проще, они здоровые и привыкшие. «Томас», — тихо позвал Олег, — «я согрелся. Давай меняться». «Нет, не надо», — прошептал Томас. Но губы плохо слушались. Олег перелез через него. Рыбья кожа палатки пропускала мороз. В эту ночь под одеялами спали все, даже Дик, который утверждает, что может спать и на снегу. «Спасибо», — произнес Томас. Его била дрожь. Проснулась Марьяна. Она сразу все поняла. «Я согрею воды», — решила она и начала шуршать, развязывая мешки. Козел, сообразив, что люди проснулись, вскочил, затопотал вокруг, призывно заблеял, видно соскучился за ночь. Дик бросил свое одеяло Томасу и быстро вылез наружу. «Главное!» — крикнул он снаружи. «Двигаться! Поглядите, как здорово!» Олег заставил себя вылезти вслед за Диком. Долина, до края которой они дошли вечером, была покрыта снегом. Снег выпал за ночь. Он был белый, чист, куда светлее облаков, которые по контрасту казались совсем фиолетовыми. Козел стоял неподалеку и выгрызал из шерсти льдинки. Белое пятно долины упиралось в крутой откос плоскогорья. Кусты, росшие на склоне, медленно шевелились ветвями, поднимая вокруг себя облачка снега. Дик был недоволен тем, что дрова тратятся быстрее, чем рассчитывали, но сказал об этом только Олегу и тихо, когда они отошли подальше от грязного холмика палатки. «Не надо было Томаса брать», — сказал он. «Будет болеть». «Без него нам трудно пройти перевал». «С ним еще труднее», — ответил Дик, пуская стрелу арбалета в темную нишу в скале. Олег ничего там не увидел, но в нише заклубился снег. Оттуда вылетел заяц и большими прыжками, закинув хоботок на спину, помчался прочь. В следах его темнели капли крови. «Я пойду подберу его», — сказал Дик. он остался при своем мнении. С Диком трудно спорить, потому что, когда он уверен, спора не продолжает, а просто уходит. А самые нужные слова появляются потом, и получается, что Дик берет верх, даже если не прав.